И в заключение нашего собрания мы продолжаем размышления над Евангелием от Матфея, 5 глава. Мы читаем с 1 по 12 стихи о заповедях блаженства. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Аминь». Так угодно было сегодня Духу Святому повести наше собрание в размышлениях особого глубокого духовного содержания. Мы – Церковь Христова, мы – ученики нашего Господа Иисуса Христа. Он наш Учитель, Он наш Глава. И мы не стыдимся прийти сюда, чтобы преклонить свою голову, свое сердце пред великим Богом. Вопрос осуждения. Вы знаете, он весьма актуальный стал, наверное, в жизни не только нашей поместной церкви, но и в целом. Сегодня мы сталкиваемся с проблемой, когда в средствах массовой информации иногда говорят о христианстве, о церкви в частности, такие вещи, которые не присущи, может быть, жизни ее. И, может быть, на самом деле мы должны согласиться, что иногда окружающие не могут понять, так где же, как они говорят, правильная вера? И мы знаем с вами со страниц Священного Писания, что правильная вера – это вера в Господа Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Это покаяние, это рождение свыше, это в завет с Господом через святое водное крещение, это святая жизнь в Господе. И когда мы говорим за глаза о нашем брате или сестре, мне думается, это и есть осуждение. Мы иногда говорим, бумага все выдержит, пишем, может быть, недозволенные записки, что-то отражаем в них, но когда говоришь «подойдите», не подходит. Что в этом? Я думаю, что в этом сердце кого-то из нас не свободно в области своего отношения с Богом. Это, может быть, даже сегодня важно сказать нам с вами и еще раз задумываться об этом. Потому что мы члены друг другу, мы церковь, и болеет ли один член, как говорит Писание, болеют с ним все члены. Не в физическом отношении, естественно, в духовном. Если сегодня мы в таковом состоянии близости друг к другу, то нам не должно быть безразлично падение, радость ли, печаль ли кого-либо из членов Церкви Христовой. И чем больше мы и глубже вникаем в слова Иисуса Христа, отраженные и выраженные им в этих удивительных заповедях, так можно сказать, тем больше ты начинаешь видеть святость Божию. И свое, знаете, вот свое участие или свою принадлежность святому Богу. Когда мы говорим об этих заповедях, мы называем их вот этим состоянием, как бы, знаете, не только взаимоотношений с Богом, но то, что Бог повелевает непосредственно мне исполнить. И это обязывает нас сегодня и побуждает наше сердце к исполнению. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Более того, мы с вами слышим и называем эту Нагорную проповедь Иисуса Христа и говорим, это заповеди блаженства. Это говорит о том, что если мы будем стремиться на самом деле исполнять их, мы будем подлинно счастливыми. И мы сегодня должны стремиться исполнять не от того, что Бог повелевает нам, а от того, прежде всего, что-то должно быть внутренним, знаете, ну, внутренней составляющей моей собственной духовной жизни. Размышляя об этих заповедях, мы встречаем, что Ветхий Завет отражает заповеди не только в плане того, что если ты будешь исполнять, то будешь жить, но и в плане, опять же мы подчеркиваем, прежде всего, взаимоотношений с Богом. И когда говорят, что Бог так суров, так строг, и если кто не исполняет, он наказывает, в этом правда Божия. Но наказание Божие всегда служили не для того, чтобы только наказать, но чтобы через эти наказания люди увидели руку Божию, святость Божию и изменили свой образ жизни. И вот мы читаем в книге пророка Исаия, 48 глава, такие слова. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресел твоих, как песчинка, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. И когда мы размышляем о том, что если Ветхий Завет подразумевал в заповедях такое значение, то тогда что Новый Завет? Это несравненно выше. Это несравненно выше. И в этих заповедях блаженства мы видим, что эти слова отражают благословение Божие не только для моей собственной жизни, но благословение Божие для дома моего. Потомство мое, как песчинки. И если бы я ходил в этих заповедях, говорит Писание, то правда твоя была, как море. Истина была бы сегодня произносима над всем человечеством без страха. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это одна из семи заповедей, мы так скажем, одна из двенадцати, седьмая по счету. Эта заповедь выходит за рамки личных качеств. Она сегодня здесь затрагивает взаимоотношения с другими людьми. И слова Иисуса Христа затрагивают самое больное место, затрагивало самое больное место того общества. Оно сегодня затрагивает и нас с вами. Насколько мы сегодня соответствуем этому состоянию милостивых людей? Парадокс, может быть, заключается в том, что иногда кто-то даже и хочет оказать милость, но этой милостью люди используют как свою собственную корость. Весьма маловероятно, мы скажем, что и в наше время это слово было бы воспринято всем обществом, как должно. Можно слышать такие слова «Прояви к нему милость, и он сядет тебе на шею». Это нечто знакомое сегодня в этом современном обществе, но наш Господь был и остается самым милостивым к нам людям. Когда Иисус был на нашей грешной земле, Он свои слова подтверждал делами. Он протягивал руку к больным и исцелял их. Он открывал глаза слепым и уши глухим. Немые становились говорящими и слышащими. Он собирал падших, женщин, мытарей, грязных, нищих и усаживал их рядом с собой и не стыдился их. Он исцелял их души и возвращал их к жизни. Мир не видел такого любящего и милосердного сердца, которое было у Господа нашего Иисуса Христа и которое остается до ныне. Книжники и фарисеи когда-то задавали ученикам Иисуса Христа такой вопрос: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» А он отвечал им, не кто нуждается в этой помощи. Он отвечал, не здоровые имеют нужду у врача, но больные. Братья и сестры, мы скажем сегодня, здоровы ли мы? Или больные? Пусть каждый ответит собственному сердцу. Потому что на самом деле мы не должны стыдиться своего состояния. Если мы духовно больны, то как никто из нас должен идти к этим милосердным рукам? Но мы знаем, что Христос не дожался милости к себе. И руки тех, которые отражали заповеди Божии, пригвоздили его ко Христу. Милость. Это значит помочь отчаявшемуся, бедному, несчастному. Это значит, что всякое благодеяние, оказывающееся человеку, находящемуся в нужде, есть милость. Милость – это действие, совершаемое ради нуждающегося. Милость – это истинное сочувствие с чистым, бескорыстным желанием помочь рядом находящемуся. Иисус говорит нам сегодня, мне думается, вот такими простыми словами. Он хочет сказать: «Подданные моего царства не берут, но отдают. Они не возносятся ни над кем, они склоняются, чтобы оказать внимание». В Священном Писании слово «милость» сочетается с прощением. Да и в общем-то сама милость, она включает в себя прощение. Титу Павел пишет: «Он спас нас по своей великой милости». К Ефесянам он напишет: «Бог, богатый милостью, спас нас, когда мы были еще грешниками». В книге Даниила, в 9 главе, мы читаем удивительно, на мой взгляд, слова. Даниил молится Богу и говорит: «У Господа Бога нашего милосердие и прощение». «Милости Твоей, Господи, полна земля». Как много эти слова сегодня говорят нашему собственному сердцу. Стоит только посмотреть в окружающий мир, вокруг все происходящее. И если бы не милость Божия, то что было бы с нами? Если бы не долготерпение Божие, то где был бы сегодня род человеческий? Мы поем псалом: «Милости Господни вспоминай, считай». Но на наше удивление, мы больше склонны заметить сучок в глазе брата, нежели вспомнить милость, которую даже он когда-то оказал нам с вами. И начиная с первых минут жизни Адама и Евы в Гефсиманском саду и заканчивая последним дыханием человечества на этой земле, Бог будет проявлять свою милость. Бог проявляет эту милость ко спасению в прощении. И милость происходит от любви Божией, потому что выражается вот в этом проявлении того, что было принесено Иисусом Христом в собственном теле, в собственном отражении святости Божией, когда Он зашел на Голгофский крест и сказал: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Кто-то сказал, что милость – это врач, а любовь – это друг. И в этой жизни любовь Господа изливалась, как мы уже сказали, изливается и будет изливаться. В 84-м псалме есть вот такие удивительные слова: «Милость и истина встретятся». Эти слова говорят о том, что Бог никогда не жертвует своей святостью и своей истиной ради милости, потому что милость и истина – это нечто, знаете, вот не разъединяющее, оно должно быть, как бы идти друг к другу навстречу. Это не должно быть параллельными дорогами, это должно быть идти вместе, мы так скажем, взявшись за руку. К сожалению, мы должны констатировать тот факт, что в нашей среде есть члены церкви, которые продолжают оставаться жить во грехе. И живя во грехе, как уже передо мной брат отметил, где-то пытаются, знаете, вот оправдать свою жизнь, оправдать свои собственные поступки и говорить: «Это мое дело». И однако, на удивление мы скажем, эти люди молятся тому же Богу, которому мы молимся. Эти люди ожидают от Бога милости. Послание к Иакову мы читаем такие слова. Он пишет во второй главе следующее. Начиная с 10 стиха: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. На самом деле, мы иногда можем прикрыть свои собственные поступки милостью Божией. Я однажды слышал такое выражение, один из членов церкви говорит: «Ну, благодать Божия все покроет». Но вместе с тем, благодать ее опасно пренебрегать или заигрывать. Бог сегодня той или другой степени, мы скажем, нелицеприятен. Он сегодня ко всем одинаковым, но особенно к боящимся Его. Одинаков в области проявления своей благодати, но неотразим в области того, чтобы произвести, может быть, над нами какое-то наказание, только лишь для того, чтобы мы уразумели Его путь для спасения. И если мы не оказываем милости в плане восприятия истин Божиих, то есть не воспринимаем милость Божию, то тогда какую мы можем милость дать от Господа? Он чудный, дивный Бог. Он для церкви своей предназначил день судилища, но не день суда. Это говорит о Его великой милости, но это говорит также о том, что, возможно, кто-то из нас будет спасен, как головня из огня. Итак, милость – это совершенно особое понятие, мы скажем, не только для умственного нашего человека, но и для духовного, потому что милостивый всегда исполнен сострадания и всегда готов помочь. Мы видим библейские примеры. Милости был Авраам, освободив Лота из плена и возвратив все его имущество. Милости был Иосиф, когда после многочисленных обид со стороны братьев он прощает им и говорит им: «Не бойтесь, я боюсь Бога». Милости был Давид, когда дважды имел возможность лишить жизни Саула, но он сохранил ему ее. В 108-м псалме, размышляя об этих словах Иисуса Христа на горной проповеди, мы встречаем, вы знаете, на первый взгляд, такую принципиальную молитву Давида, когда он молится Богу и говорит в 108-м псалме с 14 стиха вот такие слова: «Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится». Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле. То есть Давид, видно, вот с этого псалма и предыдущих псалмов, оказывал величайшую милость, но где-то он видел другое в сердце человека, видел в его жизни совершенно другие поступки, и он говорит, что как можно оказать милость человеку, в 16 стихе он отвечает, за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. То есть определенные пределы милости, мы скажем, Господа. Есть определенные пределы нашего поведения, когда милость, которая включает в себя слово «благодать», отнимается от нас. Иногда нам задают в письменном виде через наш церковный сайт, иногда подходят и спрашивают: «Скажите, что такое хула на Духа Святого?» Можно сказать, наверное, в двух словах. Хула на Духа Святого, когда человек, который принимает благодать Божию, вкушает, как благ Господь, становится Детем Божиим, членом тела Христова, а потом сознательно отвергает эту благодать, сознательно отвергает милость Божию. И тогда, Павел пишет, тогда больше не остается жертвы за грех. Что можно тогда изменить, когда человек, зная, сознательно отвергает эту благодать? И вместе с тем, парадокс заключается в том, что мы не до конца сознаем свою принадлежность друг к другу, и как этот пример уже был произнесен сегодня здесь пред нами, в том отношении, что мы можем отделять себя от тела Христова. И в этом мы также теряем благодать, потому что Христос есть глава церкви. В книге Притчи мы читаем такие слова: «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою». Все это говорит о значении милости. Милости Божией и милости с нашей стороны. Мы знаем с вами хорошо этот пример библейский, евангельский, когда Христос приводит пример одного раба, который должен был 100 тысяч динариев господину своему. И когда тот простил его, мы знаем, как написано там в Евангелии от Матфея, 18 главе, что он простил весь долг ему. Но раб тот вышел, нашел товарища своего, который должен был всего лишь навсего 100 динариев, и он стал душить его, как написано, требуя, чтобы он отдал долг его. И мы знаем, чем заканчивается эта евангельская история. Она заканчивается тем, что если мы, не бывая милосердны, не прощаем, то и Бог не простит нам. Нам очень хочется просить милости у Бога, и мы правильно делаем это, потому что Бог является источником милости. И милость дается тем, кто сам приходит к святому Богу с сокрушенным сердцем, нищим духом, ищущим правды Божией. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Неоднократно Писание подчеркивает эту мысль к боящимся Его. Мы иногда восхищаемся тому чудному промыслу Божию относительно народа своего Израиля. Но когда вникаешь в смысл сказанного, то написано, что не заслуживает народ израильский такой милости. Но Бог говорит: «Ради клятвы моей Аврааму помилую народ мой». То есть благословение Авраама легло благословением на многие тысячелетия на этот народ. И мы с вами знаем, что Бог благословляет до тысячи родов, а наказывает до третьего и четвертого рода. Что значит быть милостивым? Если внимательно вникнуть в Священное Писание, что в Ветхом Завете, что в Новом, мы найдем, что Бог всегда был милостив. Милость можно оказывать материально, милость можно оказывать и духовно. Милостивый человек не помнит зла, никогда не мстит, никогда не выставляет на показ чужие промахи, никогда не распространяет чужих грехов, так можно сказать. Мы иногда слышим громкие слезы у тела покойного. И плачет о нем, и сокрушается о нем. Но, наверное, нужно скорбить больше о душе его. И тем более, если эта душа не знала Господа. Стефан, который был побиваем камнями, скажет в свое время: «Господи, не умени им греха сего». Не умени им греха сего. Это говорит о том, что милосердное сердце, переживая даже, может быть, несправедливость, гонение, убиение за имя Христа, оно подлинно скажет: «Не умени им, Господи, греха сего». Он жалел души своих мучителей. И мы должны смотреть сегодня на заблудшие сердца, на заблудших людей также с жалостью. Но мы скажем и другое, что милость может и обличать. Я приведу то место Писания, которое было прочитано братом Владимиром Борисовичем из Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждое за собою, чтобы не быть искушенным». Это говорит о том, что мы не должны закрывать наши глаза, наше сердце, если знаем, что брат, наша сестра не ходят в Господе, не живут Господом. Мы должны подойти им сказать, но как сказать? В духе кротости, наблюдая за собою, неся немощь брата или сестры. Это есть желание помочь ближнему в его отступлении от истины. Поэтому как сказать? Мы иногда говорим: не буду ничего говорить. Я здесь столкнулся с такой проблемой в жизни нашей церкви, когда член церкви говорит: вот знаю того-то и того-то, знаю, что он во грехе. И что же ты делаешь? Молчу. И вот на самом деле бывает так, как говорит Писание, что мы можем сделаться соучастником чужого преступления, когда, зная, мы не содействуем тому, чтобы душа пришла к покаянию, чтобы изменился ее образ жизни. Поэтому милость мы должны подразумевать не только молча, но и явно. Милость всегда молится за всех человеков, позволяя излиться Божьей благодати. Милость – это то, когда мы проповедуем Евангелие. И мне думается, что это одна из величайших милостей, когда можем мы сказать о Евангелии, святом Евангелии Божьем, тому, кто еще не знает его. Наша церковь ежегодно раздает более 60 тысяч Евангелий Нового Завета среди жителей нашего города в таком маленьком карманном варианте. И однажды меня остановила ДПС, ну и, как всегда, проверяет документы, это их право, а я всегда стараюсь дать Евангелие. И вот мне этот офицер говорит: «Ты знаешь, у меня уже их где-то больше 8». Я говорю: «Ну, слава Богу, это чудесно, но что делает эта книга в твоей жизни? Производит ли она какое-либо действие? Это не агитация, Это желание человеку, чтобы он услышал, вникнул в благую весть Евангелия, которую предлагает милосердный Бог. Итак, следствием милости является обретение милости. Как это чудесно, что Бог являет нам свою милость, и мы сталкиваемся с этой милостью каждый день. И чем больше мы вникаем в смысл этого слова, тем больше, мне кажется, сердце наше начинает быть милосердным. У Бога есть принцип, свой принцип. Мы иногда сопоставляем наши принципы, но если они не соответствуют Евангелию, то они могут быть ложными принципами. И во второй книге Царств, в 22 главе мы читаем такое слово: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Кто это делает? Мы? Бог. А иногда мы приплюсовываем свое собственное сердце и говорим, что вот раз так, то и так будет. Но это не должно исходить из нашего внутреннего человека, потому что Бог поступает с милостивым – милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, с лукавым – по лукавству его. Это промысел Божий, это его право. И только тот, кто получил милость от Бога, будет милостивым. И только тот, кто получил прощение, будет прощать. Поэтому как узнает, что мы с вами ученики его, если будем любить друг друга, прощая? Прощая, снисходя, не осуждая. Пусть сегодня то Слово Божие, которое мы слышали на протяжении всего этого собрания, будет запечатлено в нашем сердце, ибо блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Да даст это Господь нам состояние быть таковыми. Аминь.